Привет! Это подкаст «Куинджи Охрип», в котором мы вместе с Третьяковской галереей рассказываем о художниках, картинах и художественных направлениях. Я Наташа Крючкова, культурный обозреватель ТАСС. Герой этого выпуска – Василий Поленов. Сейчас вы узнаете, можно ли назвать Поленова бунтарем и феминистом, за что его критиковал Лев Толстой, и при чем здесь девушки легкого поведения. Поехали! Когда мы слышим фамилию Поленов, то в первую очередь представляем себе картины «Московский дворик», «Заросший пруд» или «Бабушкин сад». Чем же еще известен художник?
Все роды живописи, так он называл свое творчество.
Но кроме рассказывает того, Элеонора Викторовна Постон, куратор выставки Поленова в Третьяковской галерее.
Поленов первым в русской живописи ввел такое понятие, как пленэризм. То есть с московским двориком в русское искусство вошла пленэрная живопись. То есть живопись на открытом воздухе. Живопись, которая учитывает воздействие солнца, света, воздуха на окружающие предметы.
Кому-то может показаться, что Поленов достаточно скучный художник, что вот у него были такие классные солнечные радостные пейзажи и больше ничего. На самом деле за ними стоит нечто большее.
Он стал использовать контрастные тона своей живописи.
Рассказывает Екатерина Георгиевна Середнякова, заведующая сектором методической работы в Третьяковской галерее.
Художники некоторые искали краски, как у Поленова, потому что они думали, что он пользуется какими-то особыми красками. Дело в том, что он пользовался не особыми красками, а особыми соотношениями тонов, контрастными. Например, он использовал белую основу, он использовал очень фактурную, такую рельефную живопись и использовал контрастные тона. Он очень любил бирюзовые и пурпурные, да, это контрастное сочетание, но сразу дает такую повышенную яркость цвету. В греческих этюдах он просто использовал оранжевый, голубой, розовый и зеленый, там, где мы не всегда этого даже ожидаем, потому что он написал дорожку около Эрехтеона сиренево-розовым цветом и рядом дал зеленую траву. Кто когда видел сиреневую дорожку до Поленова в русской живописи? Это было, конечно, совершеннейшее открытие.
На самом деле Поленов очень любил экспериментировать с красками, с цветом. Один раз он расписывал декорации и использовал невероятно яркий синий цвет. В этот момент зашел Сава Мамонтов, известный коллекционер и меценат, и закричал: «Да что ж вы делаете-то?» Поленов спокойно ему ответил: «Так надо. Я и сам сначала испугался». Так что вполне можно сказать, что Поленов был бунтарем. Когда мы слышим слово «бунтарь», наверное, мы представляем себе Сальвадора Дали, который поджигает собственные усы или бегает голышом по Парижу. Но бунтарство Поленова заключалось в другом. Он воевал с существующей на тот момент системой образования. Ему очень не нравилось, что курсы не набирают определенные мастера. Он считал, что художников нужно воспитывать, что для этого должен быть один мастер, который будет заботиться о них, чтобы образовался такой художественный кружок. И можно сказать, что по-своему он победил.
Когда в 90-е годы была задумана реформа Академии художеств, он ринулся просто в эту борьбу за то, чтобы действительно эта реформа состоялась. Он стоял на том, чтобы обычные классы, такие безликие, класс голов, потом класс костюма, потом класс, в котором преподают общие такие вот вещи, превратились в мастерские по типу западноевропейских художественных мастерских, которым бы руководил известный художник. Чтобы художники шли не просто вот вступали в безликую систему обучения, а учились у того педагога, у которого они хотят получить определенный круг знаний, навыков, умений. И вот это не прошло. То есть, в конце концов, образовались мастерские, но все равно это не было до конца реализовано. Но вот в своем классе, в училище живописи, ваяния и изотчества, это в классе пейзажа и в классе натюрморта, это факультативный был класс, Поленов сумел осуществить вот эту свою идею.
Этот дух противоречия у него был еще когда он был подростком. Наверное, всем нам знаком момент, когда ты заканчиваешь школу, вообще не знаешь, что делать дальше, И родители тебе советуют поступить вот именно в этот вуз, получить именно эту профессию, потому что тогда ты будешь жить хорошо. Конечно же, он очень хотел поступить в художественную академию. Он с самого детства уже знал, что будет художником. Но родители считали, что он должен получить хорошее, серьезное образование. И поэтому ему пришлось выбирать серьезный факультет. Руководствовался он одним принципом – лишь бы там не было древнегреческого языка. И в итоге поступил на юридический факультет. Он совмещал и юридическую учебу, и художественную практику, но это давалось ему очень тяжело.
Для семьи Поленовых просто было непредставимо не иметь академического образования. Он действительно поступил, можно сказать, одновременно в университет петербургский и в Академию художеств, сначала вольноприходящим. Потом он вот так вот перемежал. То он поступил на физико-математический факультет, потом перешел на юридический, с какими-то перерывами Академию художеств, потом опять университет, но закончил одновременно оба учебных заведения.
Накладывало свой отпечаток на художника и то, что он происходил из аристократической семьи. Отсюда и необходимость получить такое хорошее, серьезное образование. Отсюда его многочисленные привычки, которые проявляли в нем этот аристократизм. И все его друзья, художники, они все это подмечали в своих воспоминаниях и письмах.
Как раз Пастернак говорил о Поленове, что он аристократ в самом лучшем смысле этого слова. Джентльмен-европеец и аристократ, он его называл. И вот его аристократизм как раз выражался в том, чтобы бороться в борьбе с несправедливостью, с грубостью. В этом он был совершенно непримирим. Это не было такое вот тихое, боязливое соглашательство со всей там несправедливостью, грязью какой-то. А аристократизм его выражался в том, что он хотел быть полезным людям. Полезным, а что такое польза от художника? Это его творчество. И вот он всячески стремился к тому, чтобы окружающие люди, как он говорил, получили частицу его работы, его труда художника. Он называл себя работником при этом. Очень удивлялся, что его называют аристократом. Он говорил, что он работник, и окружающие его люди – все работники. И вот хотел, чтобы частица его работы воспользовалась как можно больше людей. С ним даже был такой случай, это по рассказу Виноградова. Однажды он задумал, чтобы как можно больше людей могли приобрести его работы, он выставил на продажу свои произведения по цене даже ниже цены материалов, которые он использовал для них. Ну, Виноградов об этом рассказывает, несколько смеясь над таким чудачеством художника. Он сказал, что налетели торгаши, все скупили и продавали уже эти же произведения по нормальным, по тем ценам, которые были в ходу в то время. Вот и все, дескать, вот весь его аристократизм.
Поленов очень любил помогать людям. Известна такая история, когда Врубелю заказали два больших панно на Всероссийскую промышленную сельскохозяйственную выставку. Художник с радостью согласился их написать, но опаздывал. Он никак не успевал закончить, и Поленов помог ему вместе с Константином Коровиным. Сам Поленов даже писал жене, что эти панно настолько талантливы и интересны, что он просто не мог устоять. При этом Поленов на тот момент уже был академиком-профессором, но он все равно помог это сделать. Но вернемся от аристократизма к бунтарству. Бунт проявлялся и в общении Поленова с родителями, особенно с мамой. А мама у него была очень строгая. В своих письмах она называла Поленова 15-летним ребенком. На тот момент художнику было 30. Она не разделяла его вольнодумных идей, о которых он писал ей в письмах из Европы.
И, наконец, странно у вас, мамочка, нетерпимость к чужому мнению. Если что-то не по вас, так сейчас и баста. И чтобы речи об этом не было. Вы сами высказываете свои соображения, а вслед за этим заставляете молчать своего собеседника.
Есть такие письма Поленова, в которых он говорит: «И что вы, мамаша, кирпичитесь? Вот, и чего это вы так это?» Ну, дело в том, что там были просто какие-то идеи такие вольнолюбивые, и это несколько настораживало родителей, которые были, ну, такими вполне при царе, вот. Потом у них как-то вызывало тревогу его увлечение женскими темами. Вот право господина им казалось несколько скабрезным. Поленова как раз занимала, да, тогда проблема, как сейчас бы сказали, феминизма.
Действительно, во многих своих работах Поленов возвращался к теме женщин. Но не с точки зрения красоты, а с точки зрения уязвимости и шаткого положения в обществе. Один из таких примеров – его картина «Право господина». И, кстати, тема, которую он задумал, «Право первой ночи», не очень обрадовала его родителей, хотя они узнали уже после того, как картина выставлялась. На картине мы видим уже не очень молодого господина, и перед ним стоят трое девушек. Они вышли замуж, но первую ночь проведут не с мужем, а с этим старым и богатым человеком. И мы видим это не только в его живописи. Например, Поленов очень негодовал, когда из академии выгнали всех женщин и сказали, что условием возвращения будет справка о благонадежном поведении. А такие справки в то время требовали только от женщин легкого поведения. Вот что он писал.
Недавно, например, у нас в Академии художеств произошло изгнание учащихся в ней женщин, после чего им всемилостливейшее дозволено поступать, но не иначе, как со свидетельством от полиции о благонравном поведении. До сих пор полицейские свидетельства требовались в публичных домах, а в Академии зачем? Это не ясно. И ничего, у нас все это происходит им даром, все оскорбления, все притеснения, все у них в руках, а они пользуются своей силой самым грубым и наглым образом. Ах, что за холопское царство! Холопы прислуживают и выслуживаются перед хамами. Постойте, милостивый государь, ваши дни сочтены, вы не будете забыты при расчете.
Трепетное отношение Поленова к женщинам можно объяснить и тем, что он вырос среди женщин. Его мама, его бабушка, которую он называл бабашей, которая первой стала давать ему задания по живописи, и две его сестры, с которыми он был близок.
У него была вторая сестра Елена, очень талантливая, с которой он тоже на протяжении всей жизни общался и до конца, можно сказать, так сказать, ее поддерживал, особенно в последний год, когда она была очень сильно больна. То есть вообще у мальчика, который растет в семье, где очень большую роль играют женщины и девочки, у него совершенно другое, и сестры, у него совершенно другое отношение к женщине. Вы понимаете? Мне кажется, это уходит корнями все-таки вот в атмосферу его семьи.
С трепетом относился Поленов и к своим возлюбленным. Всего у него в жизни было 3 больших любви. Впервые художник влюбился, когда ему было около 30, достаточно поздно. Ее звали Маруся Оболенская. Но любовь была совершенно несчастливой, потому что Поленов даже не успел признаться ей в своих чувствах. Девушка умерла от кори. Поленов долго горевал и не мог оправиться. Он даже попросил у родственников девушки ее фотографию, чтобы написать посмертный портрет. Вторую любовь Поленова тоже звали Марусей, но так он ее не называл. Мария Климентова была оперной певицей и очень хотела стать известной. Возможно, что это и помешало их отношениям с Поленовым развиться во что-то большее, чем просто переписка и редкие встречи. Поленов писал ей много любовных писем, где прямым текстом говорил ей о своих чувствах. «Да, я вас беззаветно люблю, Мария Николаевна. Да что я говорю? Я не вас люблю, а я тебя люблю. Люблю тебя всей силой моей души, всей страстью моего сердца. Ты мое горе, ты моя радость, моя жизнь, мой свет». Но, вернувшись из очередной поездки на восток, художник узнал, что его возлюбленная вышла замуж. И это разбило его сердце. Третья влюбленность стала счастливой. Тут не Поленов добивался девушку, а девушка добивалась Поленова. Она первая призналась ему в любви. Ради него она оставила карьеру художницы, посвятила себя семье. И этот союз был удачным и полным любви. Вернемся к теме уязвленной женщины в работах Поленова. Одна из самых его известных и, кстати говоря, скандальных картин «Христос и грешница» тоже об этом. Поленов задумывал картину под совсем другим названием. Она должна называться «Кто из вас без греха?». Мы видим, как толпа людей привела к Христу женщину, блудную жену. За измену ее хотят забить насмерть камнями. Но Христос, по мнению Поленова, не может позволить такому свершиться. В июле 1925 года Поленов писал Воинову:
«Картина была названа мною «Кто из вас без греха?» В этом был ее смысл. Но цензура не разрешила поставить эти слова в каталог, а разрешила «Христос и грешница», так как это так назывались другие картины. А в музее потом ее назвали «Блудная жена». Это совершенно противоречило евангельскому рассказу, где ясно сказано, что это согрешившая женщина. Впоследствии мою картину можно было назвать «Кто из вас без греха?», так как в этом главная мысль картины.
Так почему картина вызвала в свое время такой дикий скандал? А дело в том, что Поленов изобразил Христа как обычного человека. И современники безумно возмущались. Как же так? Это же Бог. На картине мы видим, что Христос сидит в обычной одежде, с короткими волосами, и ничем не выделяется из окружающей его толпы. Он такой же, как все.
Его понимание Христа, Христа как исторической личности, оно вошло, конечно, в противоречие с церковным пониманием личности Христа. И были даже разговоры о том, что картину запретят. Не устраивал образ, созданный Поленовым образ Христа, путника с посохом, простого человека по виду. Даже он был в шапочке. Вот, то есть Поленов хотел создать такой доподлинный образ Христа, человека той эпохи, среди вот природы Ближнего Востока, где во время палящего солнца невозможно было прожить без головного убора. Ну, то есть вот такие вот мелочи, кажется, но тем не менее вот это, из всего этого складывался образ Христа у Поленова.
Ругал эту картину и Лев Николаевич Толстой. Вообще он назвал Христа, которого изобразил Поленов, полотером за его внешний вид.
Поленов красив, но бессодержателен. Правая сторона картины написана очень хорошо. Сама грешница, евреи. Левая никуда не годна. Лица банальные, Христос у него какой-то полотер, а апостолы плохи. Сзади декорация.
Дело в том, что из современных художников Толстой наиболее близким себя ощущал Николая Николаевича Гея. Николай Николаевич Гея – это художник очень сильной деформации, очень сильной экспрессии. Да, и почему Толстому был ближе деда? Потому что Толстой вообще не признавал такой самодостаточной эстетизации, да, в искусстве. Он считал, что искусство должно только воплощать какие-то идеи, которые будут мысль человека и так далее. И поэтому Поленов вот в своем произведении казался ему не, ну, не близким и непонятным. Он не понимал, почему вот столько красоты, слияния с природой, гармонии и так далее, и так далее. Вот. И почему Поленов ищет идеального, в общем-то, человека в образе Христа, да, который живет в гармонии с миром, который является сердцем этого мироздания. Ему это было не близко. И был еще один момент. Да, и он ведь потом в лицо Поленову сказал, как известно, что не любите вы своего главного героя, который у вас в центре.
Когда картина участвовала в выставке, ее повесили на самое ужасное место, где вообще никто ее не мог видеть, она была ужасно освещена. А дело вот в чем. Когда на выставку пришел цензор, он пришел в ужас от того, что изображено на картине. Он считал, что это как-то взбаламутит людей, увидевших ее. И приказала сделать так, чтобы ее почти никто не увидел.
Под основу вот для таких критических взглядов Христа не столь безосновательно. Дело в том, что в отличие от Иванова, которого, как мы знаем, Поленов боготворил, был воспитан на его творчестве, где каждый персонаж в картине не просто узнаваем, вот мы знаем, это Иоанн Богослов, а это Иоанн Креститель, а он пластически решен так, что мы сразу это понимаем, и нам почти не... Ну, если ты образованный человек, ты сразу поймешь, да, что пластически этот персонаж решен так, что он может быть только Иоанном Богословом или Нафанаилом. Там, или... К сожалению, в композициях Поленова есть такая уязвимая сторона. Он часто свои композиции на евангельский сюжет сопровождал развернутыми комментариями. Где у него кто?
На следующий день выставку посетил царь Александр III, и он купил эту картину. Сразу же для картины нашлось самое лучшее место, лучше всех освещенное. Она вызвала необычайный интерес со стороны посетителей. На самом деле есть версия, что это был коварный замысел царя, чтобы картину никто не увидел, купить ее и спрятать ее в Эрмитаже. Мама Поленова очень переживала, когда узнала об этой покупке. Она хотела, чтобы картину приобрел Третьяков, чтобы ее могло видеть как можно больше людей в Третьяковской галерее. Но этому было не суждено сбыться. С царем не поспоришь. На этом все. С вами был подкаст «Куинджи Охрип». Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССа, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, CastBox и Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы. И любите искусство.